Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня, в среду, 24 июня, время 21 час 1 минута, и мы проводим очередной стрим на нашем канале, как я его и анонсировал. Будем говорить об ударах по Крыму и Москве, как главных точках, так и назвали их, Крым и Москва, кто первый сдастся. Ну, конечно, с иронией, но мы можем себе такое позволить, как я думаю. Ну и, разумеется, пригласить для этого Юрия Евгеньевича Федорова. Юрий Евгеньевич, рад вас видеть.
Взаимно, Марк Захарович. Здравствуйте и добрый вечер всем.
Да, что у нас, кстати, как нас смотрят? Давайте посмотрим. А, ну вот, к нам уже больше 1000 зрителей присоединилось, около 500 поставили лайки. Просьба огромная к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Обязательно ставьте лайк этому эфиру. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, сразу же прям подписывайтесь прямо сейчас, эфир обещает быть интересным. И на канал Юрия Евгеньевича Федорова тоже подписывайтесь в описании к этому видео по имени Юрий Федоров, Федоров Эксперт, канал вы можете обнаружить, смотрите там эфиры, подписывайтесь. Ну, а мы начинаем тогда. Ого, жизнь никогда не была такой веселой. Вот, Юрий Евгеньевич, смотрите, ситуация ведь как выглядит? Все, что мы прогнозировали, кстати, лишний раз доказывает нашу некую провиденциальность или проницательность. Часто нас упрекают, что мы какие-то... Я помню эфиры, где вы вели и рассказывали о том, что никакого наступления нет и вообще все чревато. И все говорят, да, что он понимает и так далее, осенью особенно. А он поди что как все повернулось, смотрите как. Что уже вой стоит, такой хаос, что ни бензинчика и непонятно, куда бежать, хоть с того же Крыма, да и в Москве немного счастья. Поэтому, соответственно, мы хотели проанализировать, к чему это все идет. И в Крыму, и в Москве. Ну, главная точка, хотя попадает не только туда. Действительно ли это сказано на фронте? Потому что Москва толдычит, Путин продолжает свою шарманку крутить про то, что, значит, они везде наступают, куда наступают, то наступают. Вот давайте с этим совсем разберемся в контексте того, что происходит и как эскалируется ситуация в настоящий момент.
Давайте разберемся, ну, по крайней мере, попробуем. Значит, вот недавно, я думаю, где-то недели, ну, может быть, полторы тому назад прилетел «Черный лебедь». Я имею в виду, сильно осложнилась ситуация в Крыму, чего никто не ожидал на самом деле. Ну да, так, в общем, понимали, что... Так, не все там благополучно, удары идут по радиолокационным станциям, по некоторым базам Феодосии, нефтеналивным вот этим базам и разного рода терминалам. Ну вот что-то прилетает в район Керчи, но в общем как-то все было так спокойно, да. Ну да, народ туда ехал отдыхать, и, казалось бы, да, и запрашивали, вот массу видел я таких, значит, роликов в Фейсбуке, когда люди запрашивают, а как там в Крыму, оправдали, что там какие-то проблемы есть, а как лучше доехать. Теперь все запрашивают только одно, а где бензин, где можно заправиться, а что нигде нельзя заправиться, а что в самом деле нельзя заправиться. А ну-ка, давайте, ребята, сейчас мы уедем, а сколько стоять на Керченском этом самом мосту, ну и так далее. В общем, жалко, что не слушают нас некоторые товарищи, которые... Ну, вот жалко, могли бы послушать, тогда поехали бы куда-нибудь, ну, может быть, в Сибирь там спокойней.
Извините, Юрий Евгеньевич, перебиваю. Я буквально месяц назад говорил, что... Посылать детей в Крым – это как посылать на каникулы детей в Освенцим, понимаете? То есть никто не слушал. Фегин-то дурак. Вот. А теперь, значит, стонт, как же им детишечек из Артека вывести. Ну, извините, что я перебил.
Ну вот, значит, что происходит? Ну, конечно, сейчас главная проблема в Крыму – это бензин, это, значит, отключение электричества, потому что... Проблемы начались с тепловыми электростанциями, раз. А во-вторых, возник вопрос, а почему, собственно, нет топлива для этих ТЭЦ? А топливо там топят на газе, значит, что-то и с газом происходит. Это уже серьезно. А отсутствие электроэнергии, естественно, приводит к тому, что если это будет регулярно и постоянно, и будет нарастать, значит, будут отключаться, ну, например, холодильники. Большие холодильники, в которых хранится продовольствие. Ну, хранить продовольствие будет невозможно, оно будет тухнуть и портиться. За исключением макарон, сахара, что там еще, ну, есть такое, такие вот, ну, консервы некоторые в банках, может, останутся. Подсолнечное масло останется. Вот все это, да, ну, придется, значит, питаться макаронами с подсолнечным маслом. Сливочное уже будет портиться. Вот такая вот история. Это то, что лежит на поверхности, то, что волнует сейчас жителей Крыма и тех, кто еще там остался из приезжих. Ну, соответственно, волнует также жителей Крыма, а что мы будем делать, если поскольку туристический сезон сорван, значит, весь мелкий бизнес в Крыму, ну, в общем, на грани банкротства. На грани банкротства. Но, вообще говоря, все это на самом деле цветочки. Цветочки, потому что, вот тут я хочу прямо сказать, что перспективы, стратегические перспективы того, что происходит в Крыму, они очень и очень для России неприятны. И неприятны в том числе и для Кремля. Хотя Кремлю и Путину глубоко наплевать на то, есть бензин у автомобилистов в Крыму или его нет. Ну, нет бензина, переживут, нет там электричества, ну, переживут. Ничего страшного, зато мы продолжаем войну, зато, как говорил Путин, наши ребята, да, поддавливают противника на тех или иных направлениях. Значит, ну вот давайте посмотрим, где там поддавливают, кто кого поддавливает. Значит, ну, эта карта немножечко попозже нужна будет. Да, действительно, на некоторых направлениях российские войска наступают, но...
Кость, сделай нам дипстейт, особенно Константиновку, посмотрим на дипстейт.
Ага, вот Константиновку было бы хорошо. Значит, вот там в районе Константиновки наступают... Медленно, очень черепашьими темпами наступает, но тем не менее, значит, идут бои вокруг Лимана. Но правда уже, знаете, вот сегодня опять-таки появились сообщения, российские войска вышли на, значит, восточные пригороды Лимана. Но такие сообщения появлялись регулярно уже с января месяца. Ну вот так они вышли на восточную границу, заняли там несколько кварталов, и, собственно, на этом дело кончилось. То есть тут нужно еще делить сообщения средств массовой информации, как пророссийских или российских, ну там, естественно, все выглядит ура-ура, прекрасно, мы ломим, гнутся, ну, не шведы в данном случае, значит, вооруженные силы Украины. Реальность, конечно, другая, но, видите, вот в Крыму, то, что происходит в Крыму, может сорвать вообще всю обедню, испортить обедню в Кремле. Почему? Потому что Крым – это стратегическая ловушка. Вот это нужно иметь в виду. Вся история Крыма, крымских войн, ну, войн, которые шли в Крыму, начиная с вот этой Крымской войны середины XIX века, все они подтверждают одну простую мысль. Как только прекращается снабжение войск, обороняющих Крым, неважно, это были, значит, в Крымской войне это были войска Российской империи, но тогда все было очень просто. Значит, подкрепление к франко-британскому экспедиционному корпусу подвозили паровые корабли, паровые суда, и, в общем, там проблем не было, а подкрепление для российской армии подвозили, кто подвозил? Гужевой транспорт, который застревал в грязи на тех значит, пространствах, которые, ну, к северу от Крыма. Вот Южная Таврия и прочие, прочие, значит, степные пространства, где дорог, ну, если и были, то были дороги очень и очень скверные. В общем, быки и лошади, которые волокли телеги с провиантом, телеги с боеприпасами и так далее, ну, застревали в грязи, и многие не доезжали. Хорошо. Если вспомнить, значит, сагу о армии Врангеля, эпопею с армией Врангеля, значит, как только летом 20-го года опять те же самые французы и англичане перестали снабжать эту армию морем, а Перекоп был занят войсками тогда Красной армии и батьки Махно, все, значит, в течение 2 месяцев пришлось принимать решение и эвакуировать армию Врангеля. То же самое, вообще-то говоря, произошло и в 1941-1942 годах, когда советская, ну тогда тоже Красная армия, но советские войска, когда было сорвано снабжение, были вынуждены, значит, сдаться в плен на самом деле. Не эвакуироваться, тогда никто, Красную армию, 60 тысяч человек были брошены в Севастополе командованием, командованием и партийным руководством Крыма, которых увезли на кораблях, увезли на подводных лодках, это было несколько сот человек, а 60 тысяч человек остались там, в Севастополе, и были взяты в плен. Ну и наоборот, когда в 1943-1944 годах уходили немцы из Крыма, то же самое, та же самая картина. Значит, что происходит со снабжением сейчас, сегодня? А вот теперь давайте посмотрим эту картинку, которая была в самом на заставке. Вот видите, какие есть пути снабжения российской, ну, не только, значит, армейской группировки, но и вообще снабжение Крыма. Есть два стратегических транспортных коридора. Первый – это так называемый сухопутный коридор в Крым. Это автомобильная дорога Ростов-Мелитополь. И в Мелитополе, там же идет из Мелитополя на юг, в сторону Джанкоя, идет железная дорога. Вот это вот первый и главный стратегический коридор, по которому снабжается все население Крыма и снабжается российская армия. У этого коридора есть, есть такое бутылочное горлышко, называется оно Чингар. Там есть два моста, значит, автомобильный и железнодорожный. Они немножко, ну где-то на расстоянии, наверное, там нескольких километров друг от друга. И автомобильный мост поврежден, ну, собственно, он уже выведен из строя, там остался, значит, был наведен понтонный мост, но это совсем не та конструкция, по которой можно снабжать, по которой можно снабжать с той же эффективностью, с той же интенсивностью, как по, ну, нормальному автомобильному мосту. Железнодорожный мост тоже. Периодически движение прекращается, потому что по этому мосту наносят удары дроны, беспилотники вооруженных сил Украины. Это снабжение, которое идет по вот этому основному, первому, я бы сказал, и главному стратегическому транспортному коридору, находится, ну, существенно, уже существенно сократилось на сегодняшний день. И, ну, возникает реальная перспектива того, что оно будет перерезано полностью. Правда, конечно, разрушить полностью железнодорожный мост ударами дронов довольно сложно, но, во-первых, помимо дронов есть ракеты. Ракеты там с боеголовкой мощностью в 1 тонну взрывчатки. Дрон – это 50 килограмм максимум, а 1 тонна, если говорить о «Фламинго», это уже совсем другая картина. Значит, это первое, что нужно сказать. Второе, что нужно сказать, под ударом оказался Керченский узел. Там есть два пути снабжения. Один путь – это паромная переправа, вот она к северу от Керченского моста. Там, значит, есть порт Кавказ, это самый такой окончание Таманского полуострова. И на берегу, на Крымском берегу есть порт Крым. И вот там ходили паромы. И там ходили паромы железнодорожные, их, по-моему, было два. И ходили большие автомобильные паромы. Значит, всего было семь паромов. Два, если я могу ошибаться, но, по-моему, я не ошибаюсь. Значит, два железнодорожных, три больших автомобильных и два малых автомобильных. Ни один из этих паромов сейчас не работает. А что перевозили на железнодорожных паромах? Перевозили эшелоны с горючим. А на больших автомобильных паромах перевозили грузовики, цистерны с горючим, опять же. Сейчас не перевозят. Керченский мост. Значит, да, эшелоны еще идут по железнодорожному мосту, но без топлива не перевозят. А по автомобильному мосту движение большегрузных грузовиков закрыто, прекращено. Вот вам картина, вот вам объяснение того, почему возник топливный кризис. Ну, помимо того, что вообще топлива в России не хватает, но в Крыму не хватает особенно, но просто потому, что вот эта вот Керченская переправа выведена из строя, уже выведена из строя. И, соответственно, ну, наверное, там могут отремонтировать, но паром могут отремонтировать, но его потом выведут из строя опять. Это уже понятно. И сокращено движение по вот этому большому или сухопутному транспортному коридору в Крым. Есть еще один путь, но это путь вспомогательный для снабжения Крыма. Это путь, который идет по западному берегу Перекопа, вот я его назвал вспомогательный коридор. Там действительно идет железнодорожная линия, идет автомобильная магистраль. Значит, но видите, железнодорожная линия, она оканчивается где-то в районе берега Днепра, потому что она ведет к Херсону. Херсон, естественно, находится, значит, на освобожденной территории Украины. То есть находится под контролем вооруженных сил Украины. Значит, поезда из Джанкоя, из Крыма в Херсон не ходят. И наоборот тоже. Есть другая железнодорожная ветка, она тоже на этой карте показана. Она идет из Мелитополя, но опять же переходит на берег через Днепр, пересекая Днепр в районе Новой Каховки. Но она тоже не действует. То есть она действует как? По ней снабжаются войска группировки войск Днепр, которые находятся вот, значит, на оккупированной части Херсонской области. Теперь вот эта железнодорожная ветка, которая идет в Херсон из Джанкоя, да, она действует на каком-то, видимо, действует на каком-то расстоянии от Армянска, но для чего? Для снабжения российской опять той же самой группы войск Днепр, которые находятся в Херсонской области. Ну и, соответственно, снабжение идет. Каким образом можно туда направлять воинские эшелоны? Но это те грузы, которые идут через Керченский вот этот узел, или те поезда, которые шли из Мелитополя в Джанкой, там их переадресовывали. Ну и, соответственно, вот если вы посмотрите на эту карту, вы увидите, что есть Джанкой, такой вот себе транспортный хаб, ключевой хаб. Вот если его вывести из строя, ну, значит, все. Значит, снабжение Крыма, вообще говоря, прекращено. Ну, по крайней мере, то, что идет по железной дороге, а по железной дороге идет основная часть грузопотока. Да, есть какие-то возможности обхода, значит, обходных путей с тем, чтобы обойти Чингарские мосты. Ну, вот тоже на этой карте показано, где-то примерно из района Геническа, но по мелким местным дорогам можно чего-то такое перевозить. Это тоже такой путь возможен, но его пропускная способность минимальна. Ну вот, теперь что еще интересного происходит? Происходит разрушение железнодорожных мостов вот на промежутке между Джанкоем и, значит, вот на юг, куда идет дорога, железная дорога в Керчь, значит, вот в районе, по-моему, Советский, что ли, вот на этом промежутке, там есть, по крайней мере, ну, там есть довольно много мостов, знаете, почему? Потому что эта железная дорога, ну и шоссейная дорога тоже, идет параллельно руслу Северо-Крымского канала. Это большой канал, который сейчас пустой, сейчас ничего по нему, никакой воды нет. Но русло осталось, русло глубиной там в несколько метров, и через него перекинуты мосты. Ну вот просто когда строили, значит, где-то удобнее было проложить канал вот так, одним образом, значит, железную дорогу провести другим образом, значит, нужно было строить переходы, ну, в том числе железнодорожные мосты. Вот два таких моста вчера ночью были выведены из строя. В районе Раздольного, здесь на этой карте нет, это небольшой поселок, и Веселовки. Вот там было два моста, теперь их нет. Ну, наверное, их когда-нибудь восстановят, но это когда-нибудь. Вот такая ситуация.
Так.
И эта ситуация, значит, просто диктует вопрос, а что делать, если Москва не сможет восстановить снабжение Крыма? Или наоборот, если это снабжение будет ухудшаться все больше и больше?
Да, и что будет с Крымом?
А вот что будет с Крымом?
Нет, вопрос ведь какой. Смотрите, насколько логично сейчас для вооруженных сил Украины атаковать Керченский мост как последнюю, ну, существенную артерию, да, которая соединяет с так, полуостровом, возможно, будущим островом. Насколько Украина обладает возможностями для существенного нарушения работы Керченского моста? То есть мы говорим об опорах, мы говорим о пролетах, мы говорим о конструкции моста, которая может быть подвергнута атаке, насколько это позволяет оборона средств ПВО и насколько обладает Украина средствами, чтобы, ну, такой удар совершить. Что вы думаете?
Значит, для того, чтобы разрушить Керченский мост, ну, разрушить, понимаете, его очень сложно. Его,
да, подорвать, ну, какие-то опоры там.
Это возможно только при помощи диверсионной операции, когда там морские вот эти, значит, водолазы, подводные, да, спецназ, как они называются, боевые водолазы, боевые пловцы, если они проникают, заложат взрывчатку, причем взрывчатки нужно много, опоры там очень серьезные, но даже можно обойтись без этого. Понимаете? А вот теперь давайте посмотрим. Значит, железнодорожный мост. Железнодорожный мост разрушить полностью трудно, но можно постоянно выводить из строя, ну, как это было во время Второй мировой войны, партизаны что делали в Беларуси, когда они пускали эшелоны под откос? Закладывали небольшую мину, эта мина взрывалась тогда, когда шел поезд, и рельсы, понимаете, вот разбрасывало там один или два рельса, разбрасывало в разные стороны, там яма образовывалась небольшая. Но этого было достаточно для того, чтобы поезд сошел с рельсов и покатился вниз по откосу. Значит, если можно беспилотником или ракетой ударить по железнодорожному мосту таким образом, чтобы рельсы разлетелись, ну, на небольшом пусть участке, разлетелись в разные стороны, значит, железная дорога прекращает работу. Ну, прекращает, но не будет поезд идти по такому
Конечно, уже
по нарушенному рельсовому пути. Это невозможно. Если пойдет, значит, свалится в море. Такое возможно, да, можно починить. Ну да, там несколько дней займет починка. Потом, но ведь потом можно опять ударить. Угу. Можно опять ударить. Вот в этом вся прелесть, понимаете? Значит, небольшими средствами можно постоянно держать под ударами и вот этот Крымский, он же Керченский мост. А если там ракета с массой боевой части там, в полтонны или тонну упадет на автомобильную часть, там будет большая дырка. И, соответственно, дырку эту нужно заделывать. Заделывать эту дырку, то это уже сложнее, чем там поправить рельсы. Значит, ну, на неделю, а то и на две, а может быть и на три движение закрыто. А что такое военное снабжение в случае войны? Это значит, что один эшелон должен идти за другим с интервалом там, ну, наверное, час-полтора. Вот это то количество боеприпасов, продуктов, там, горючего того же, которое потребляет армейская группировка, которая дислоцирована в Крыму и в Херсонской области. А я опять-таки обращаю внимание на то, что есть вот эта группировка в Херсонской области, снабжение которой тоже очень уязвимо. А это, а раз снабжение уязвимо, значит, группировка войск Днепра теряет боеспособность, а раз она теряет боеспособность, значит, возникает возможность, ага, а не попробовать ли вооруженным силам Украины все-таки рискнуть, форсировать Днепр и попробовать прорваться куда-нибудь к тому же Армянску. Ну, мысль такая приходит в голову, понимаете? Наверное, она приходит в голову не только вот мне, но и сотрудникам, работникам Генштаба Вооруженных сил Украины. Я думаю, что такие планы существуют. Вот там сидят и ждут, а когда сложится ситуация с тем, чтобы можно было попробовать форсировать Днепр. Вот тогда, когда противник на другом берегу серьезно ослабнет. Но я не берусь предсказывать, что там будет, но такое может быть. Это большие нервы, это большая нервотрепка уже в Генштабе на Арбатской площади. Вот там тоже, значит, сидят и чешут затылки. А что будет? А как мы будем снабжать группировку войск Днепр? А она ведет, помимо всего прочего, она еще наступает не только, значит, расположена на левом берегу Днепра, но она еще и наступает, пытается наступать на Ореховском направлении, вот на ту самую малую Токмачку, которая уже полтора года является такой вот мемом уже, да?
Мем, да, символически. Да,
ну вот. Вот. А Крым теперь? Теперь Крым. Что будет с Крымом? Но если боеспособность Крыма падает, ну, то есть вооруженных сил Украины, России, которые там находятся, падает, если возникают проблемы, ну, например, со снабжением авиакеросином тех эскадрилей российской авиации, которые базируются, ну, как минимум на 5 крупных авиабазах в Крыму, если у них нет топлива, значит, они летать не могут.
Угу.
Вот тогда возникает проблема, а что делать? В свое время такая же проблема возникла в 22-м году, осенью 22-го года, когда встал вопрос, а как быть с российской группировкой на правом берегу Днепра в Херсонской области? Ну, тогда пришлось известное дело принимать, как говорил Суровикин, тогда командующий всей этой войной в Украине, тогда пришлось принимать трудные решения. Трудные решения, сказал Суровикин, когда его назначали, Путин его назначал на
должность
командующего группировки. Да? Но трудные решения означали, что нужно как можно скорее выводить эту группировку.
Эвакуировать,
выводить ее, потому что нечем снабжать. А раз нечем снабжать, значит, она теряет боеспособности-то, и вывели, ну, вот дальше произошло уже то, что произошло. Не смогли тогда по разным причинам вооруженные силы Украины развить успех и войти в Херсонскую область. Но это другая история. А с Крымом все то же самое будет происходить, если вооруженные силы Украины будут хотя бы дронами постоянно наносить удары по вот этим двум, трем, четырем бутылочным горлышкам в Крыму. Я повторяю, не нужно. Вот, знаете, очень много было всяких видео, роликов, как вот этот дрон «Хорнет», как он уничтожает грузовик, да? Но, понимаете, гоняться за каждым грузовиком – это ну, себе дороже. Не нужно гоняться за каждым грузовиком, нужно просто перекрыть мост, уничтожить мост, и грузовики все равно будут стоять на другой стороне, шофера будут, водители будут материться, и рано и потом просто поедут назад. А что им там делать, особенно если там над ними будут летать «Хорнет»? Теперь Керченский мост. Вот тут тоже интересно, значит, одно дело – это доставить средства поражения к этому мосту, другое дело – преодолеть систему ПВО, которая вокруг моста на том берегу, на Крымском берегу и на Таманском берегу сосредоточена. Но мы же знаем, что в случае массированных налетов на Москву гораздо более мощная ПВО была прорвана, ну, по крайней мере, в одном месте, да, а на самом деле в двух, потому что был под ударом попал и Реутов. И, значит, другие сейчас все время идут сообщения о том, что тот или иной подмосковный город, он находится под ударом, туда попадают дроны, значит. Значит, дырявая эта система ПВО. Угу. А почему нужно думать, что система ПВО вокруг Керченского моста, она более эффективна, чем московская? Да не более эффективна, не более. И если ее перегрузить... То есть, вот если количество дронов, в том числе и имитаторов...
Да, она не справится с обеспечением.
Она просто заглохнет. Заглохнет, зависнет, как компьютеры зависают, когда там слишком много информации. Или как вот эти DOS-атаки, да, на сервера. Ну вот, перегружается информация и отключается. И после этого, вот если она отключилась хотя бы на 5-6 минут... Значит, в это время могут пройти крылатые ракеты, например. И тогда, в общем, мост может быть серьезно поврежден. Я повторяю, не уничтожен. Наверное, вот полностью его стереть в пыль невозможно. Но можно его все время, значит, так вот повреждать. А, соответственно, движения по нему не будет. Ну и все. То, что там будет чувствовать рядовое гражданское население, ну, это, я повторяю, Путина не волнует.
Да,
переживут. А вот военные будут говорить, а мы не можем защищать. А что будет, если там появится какой-нибудь десант вооруженных сил Украины?
А это реально вообще операция, десантная операция? Вот чисто географически, чисто, ну, военным понятным способом. Вообще это реально высадится?
Вы знаете, сейчас это нереально, просто потому что для того, чтобы перебросить на Крымский берег существенное количество войск и вооружений, нужно большое количество судов. Ну, вот на плотах же они не поплывут, значит, нужны десантные корабли. Десантных кораблей, увы, у Украины практически нет. Ну вот, поэтому я бы пока про десант не говорил всерьез, но с другой стороны, можно ведь выбросить какой-нибудь парашютный десант, тоже интересная такая история может быть. А почему нет?
Ну тоже да, бывает. Тут уже как бы чисто военный вопрос, уже мы это больше по поводу географии, расстояний, по эффективности, но тем не менее. Так, хорошо, нас смотрит зрителей почти 12 с лишним тысяч. 3170 зрителей поставили лайк этому эфиру. Ну и мы 35 минут в этом эфире находимся. У нас еще есть время. Давайте про Москву поговорим. Потому что мы всю дань Крыму отдали. Это как бы приоритетная тема. Но Москва, потому что, вы знаете, мы долго говорили, что перемены в настроениях российских обывателей, ну, прежде всего их, ну, и в элите, наверное, тоже произойдут, когда Москва станет объектом воздействия войны, да? Потому что Москва живет отдельную жизнь, это факт. А такую, которая больше, так сказать, отстраняется от войны, и, знаете, не случайно, что после этих ударов по Капотне другим местам вдруг заговорили о том, что Москва в войне не участвует. Ну что, так сказать, этими ударами хотите вовлечь Москву в войну? Такое ощущение, что вот Москва, как и всегда, за скобками находится. Да? Провинция воюет или провинция испытывает на себе войну, а Москва веселится, тем более лет. И вдруг вот теперь впервые по-настоящему, я бы сказал, массовая ситуация затронула именно Москву. Состояние, при котором ты дроновые атаки, взрывы домов, взрывы объектов, в том числе энергетических, вот сейчас все в Капотне, нехватка бензина, да, проблемы, связанные со связью, то есть мобильный интернет, все остальное. То есть к этому дискомфорту жители столицы не привыкли. Они всегда считали себя, что они под каким-то таким специальным колпаком находятся, у них все должно быть изолировано качественно. И вдруг вот сейчас такая ситуация, и мы наперебой слышим голоса, ну, не знаю, насколько они массовые, но тем не менее мы видим в интернете, уже выкладывают, это уже известная степень смелости, с недовольством. Как так, нам обещали спокойную жизнь, что война где-то там далеко. А выяснилось, что Москва – это такая же передовая, как и какая-нибудь Константиновка. Ну, я имею в виду по ощущениям, потому что они же про другое всегда думают. И в этой ситуации здесь уместен вопрос, каково это долготерпение и как это может усугубиться. Вот как это вообще усугубить, чтобы Москва взвыла, застонала, прекратить и соглашаясь на любые условия, как они это требовали от Украины, когда пытались ее заморозить, этот холодомор пресловутый. Что надо сделать еще, чтобы действительно Москва встала? Я имею в виду, что в ней не должно остаться никакого, так сказать, потенциала для продолжения войны, чтобы за лучшее было бы эту войну любой ценой остановить и такое требование власти адресовать. Вот что надо еще сделать?
Ну, знаете, вот я так думаю, ну, точнее, я вот попытался представить себя на месте, ну, начальника генштаба вооруженных сил Украины, который планирует удары по Москве. Да. И его задача очень простая – найти такие точки, по которым ликвидация которых или повреждение которых вызовет максимальный политический и психологический эффект. Какие это точки? А вот я сразу нахожу, есть пути снабжения ТЭЦ, которые находятся вокруг Москвы, газом. Ну, где-то вот эти газораспределительные станции, они находятся. Их немного, на самом деле. Но их много-то не нужно. Значит, вот есть газопровод, который проходит где-то недалеко от Москвы. От него идут ответвления на эти газы, значит, на газораспределительные станции. Вот давайте для начала будем бить по этим газораспределительным станциям, с тем, чтобы просто остановить топливо, вот эти самые теплоэлектростанции, ТЭЦы. А их тоже не так много в Москве и вокруг нее. А что такое остановить ТЭЦ зимой? Ну, киевляне это хорошо знают, а москвичи пока не знают. Москвичи пока не знают. Причем, ну, русские, в общем, бьют по ТЭЦ, по самим ТЭЦ или по распределительным сетям. Это тоже, ну, приносит свой эффект, что-то говорить. Но если прервать снабжение ТЭЦ топливом, то есть газом, ну, есть какие-то, наверное, на мазоте, но я думаю, что сейчас в основном все-таки на газе. Значит, вот нужно, это первое. Второе, топливо. топливо, которое опять-таки поступает в Москву по определенным маршрутам. Но ведь его же везут не колонны грузовиков откуда-нибудь там из, я не знаю, из Татарстана, да? Его везут, оно идет тоже по каким-то трубопроводам, в основном все же, продуктопроводам. Значит, вот это. Таких тоже не так много, вот этих, ну, главным образом, это распределительные станции. Этот НПЗ в Капотне, очень хороший пример. И так далее. Вот то, что непосредственно обеспечивает функционирование систем жизнеобеспечения в условиях, ну, особенно в условиях зимы. Москва – многоэтажный город, вот все окрестности Москвы застроены вот этими чудовищными многоэтажными домами, довольно такой не очень хорошей конструкции, ну, дешевое строительство. Значит, и отапливаются чем? Электричеством и газом, вся эта система отапливается. Значит, есть теплостанции, которые горячую воду подают. Но вот это стандартная, совершенно хорошо продуманная, хорошо известная, не продуманная, а известная, прошу прощения, система жизнеобеспечения. Вот ее нужно максимально вывести из строя. Теперь само нехватка топлива, нехватка бензина. Но это не только неудобство для автомобилистов, хотя, конечно, ехать из Новой Москвы куда-нибудь в северные, на север города, в какой-нибудь Медведково, где человек работает, ну, в общем, на автомобиле еще туда-сюда, а вот когда начнутся перебои с общественным транспортом, ну, это, в общем, замучаешься пыль глотать, как любил говорить, да. Владимир Владимирович Путин. Вот. То есть масса всякого рода таких крупных и не очень крупных неприятностей, которые вооруженные силы Украины ракетами «Фламинго» или там какими-то другими, или тяжелыми беспилотниками могут доставить москвичам. И вот тогда москвич, рядовой москвич, почувствует, что такое жить в военном городе, ну, примерно так, как чувствует себя киевлянин.
Да-да-да.
Или житель Харькова, или житель Днепра. Ну, вот почувствует. И тогда у него может быть, настроение изменится. Это не значит, что он будет сочувствовать Украине, нет. Он будет сочувствовать самому себе, прежде всего, и главным он будет жалеть себя. Но при этом он будет понимать, что не только от Украины зависит, ну, Украина, ладно, противник, но мы-то должны адресовать наши требования вернуться к нормальной жизни кому? Путину.
Ну, конечно, кому еще?
Ну, а кому? Ну, адресовать можно Зеленскому, да? Зеленский, прекрати войну, но не прекратит Зеленский войну.
Понимаете? Не, ну, конечно, да. Нет, а что он прекратит? Это на его территории война идет. Куда ему прекратить? Это, ну, Москва, да, может быть, из чужой территории, а Украине куда уходить? В Москву куда уходить? Нет, так понятно. То есть мы обсуждаем аспект даже не политический, а обсуждаем, вот насколько действительно можно превратить в хаос обыденную жизнь, вот 15-миллионные агломерации. То есть это отсутствие энергетики, топлива, ну, соответственно, света, воды и так далее. Это постоянные угрозы, ну, энергетическая проблема, то есть нету бензина, не на чем ездить, нету передвижения. Или это вот дроновые атаки, ну, это, как я много раз приводил пример из советского прошлого, когда в толпе подкинут кирпич. Значит, ну, на кого-то да попадет. Ты всегда не хочешь оказаться этим кем-то. Значит, тут пути нет, а как так, там в какой-то дом попадет и так далее. То есть нужно тогда, так сказать, требовать от собственной власти, чтобы она эту войну прекратила, чтобы этот кирпич никто не подбрасывал. Вот о чем речь.
Кто здесь а больше? Тут есть еще один момент. А вы знаете, вот есть еще один момент. Вот я помню, значит, дом, в котором жил в детстве, там была Москва. Там было бомбоубежище. Все дома строились с
Да,
учетом
сейчас ничего нет.
того, что было, должно быть бомбоубежище. А новое строительство? Никаких бомбоубежищ. Вот эти вот башни строятся максимально дешево. И поэтому, кстати говоря, поэтому дрон, который попадает в такую башню, может нанести куда как более серьезные
Да.
повреждения, чем, скажем, ну вот в Сталинку так называемую, да? А там бомбоубежище в этих новых районах Москвы, застроенных вот этими домами, нет. Их не строили. Их никогда не строили. Значит, что нужно делать господину Собянину вот сейчас, если он действительно что-то соображает, не плиткой заниматься, там, перекладывать плитку,
Да,
а значит,
бомбоубежище, да.
нужно копать какие-то котлованы, перекрывать их бетонными плитами и говорить, вот теперь будет, вот это будет бомбоубежище для такого дома. А что такое дом? Дом большой, в нем, наверное, под сотню квартир. Сотня квартир – это значит, ну, 300 человек. Да, посчитаем. Значит, нужно такое бомбоубежище для одного дома, в котором может разместиться 300 человек. И вот представьте себе, ну, без всякого, конечно, комфорта. А там же нужно еще подвести, ну, допустим, туалеты, да,
Ну
подвести
да.
какую-то воду. Ну, а как? Вот, значит, люди будут вести себя, значит, окажутся в ситуации, крайне для себя неприятной, но в той ситуации, в какой находятся и киевляне, значит, что нужно каждую ночь или почти каждую ночь бежать в бомбоубежище и там прятаться, там защищаться, да? Ну, вот примерно то же самое, что в Израиле. Но в Израиле есть одна интересная штука, называется вот такие комнаты в сердцевине квартиры, защищенные. Я не помню, как они называются на иврите, но не суть важно. Все, наверное, знают, о чем идет речь. Но это Израиль, да, это не Москва. А в Москве таких комнаток нет, где можно спрятаться во время налета ракет или там беспилотников. Значит, нужно бежать, каждую ночь бежать в бомбоубежище и там находиться. Удовольствие ниже среднего, ну, так я так понимаю. Привыкнуть к этому можно, но трудно. Вот вам еще один источник недовольства. А никто же не знает, вот в соседний дом попадет дрон или ракета, или в мой дом попадет, в мою квартиру или в квартиру соседа. Но если в квартиру соседа, еще не так страшно, ладно, сосед не я, но и в мою тоже может попасть. Ну вот это источник еще одного напряжения, социального и политического напряжения. Сначала недовольство, а потом это уже социально-политическое напряжение. Ну вот.
Ну что ж, понятно, мы что ж, разобрали как смогли уже в течение 48 с лишним минут, находясь в эфире. Действительно, кто дрогнет первым, Крым или Москва, ну, оставим это открытым вопрос с открытым финалом, да, предоставим зрителям самим наблюдать за текущей ситуацией. Вот, но мы, безусловно, к такому разговору вернемся. Напоминаю, что смотреть нас в эти непростые времена, в том числе и в Москве, можно с помощью Фейген VPN, который, да, на себе испытывает огромное давление, но не только он. Все VPN сейчас под атакой Роскомнадзор, но тем не менее наш продолжает работать. Если вы им пользуетесь, ну, кстати, напишите в комментариях к этому видео, как он у вас помогает вам в этой ситуации иметь доступ к YouTube и другим социальным сетям и мессенджерам. А те, кто еще вдруг не имеет, рекомендую очень сильно им обзавестись. Сделать это можно очень просто через Telegram-бот, Фейген VPN-бот, или же через сайт, вот на страницу, которую мы показываем. Ссылка находится в описании к этому видео. Фейгенлайф.нет. Вы можете оформить подписку. Ну и, соответственно, ждите, в ближайшие дни будет специальная кампания для новых подписчиков, ну и для старых тоже. И надеюсь, что вы все-таки этой возможностью воспользуетесь, чтобы оставаться с нами на связи. Ну что, мы благодарим Юрия Евгеньевича Федорова. Спасибо огромное, что нашли время прийти, что мы обо всем более-менее сносно поговорили. Оставим на будущее действительно для обсуждения эту тему в том виде, каком она сейчас находится в развитии, да, к чему это все придет. Обязательно к этому разговору вернемся. Ну и благодарим зрителей. Спасибо вам огромное, что нашли время сегодня посидеть с нами, послушать наше обсуждение. Всем увидимся, увидимся со всеми завтра. И спасибо Юрию Евгеньевичу, и пока.
До свидания, и спасибо вам, да, и всем тем, кто, у кого хватило терпения все это выслушать.
Спасибо, всем пока.